Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я очень рад видеть вас на этой конференции. Видеть. Я хочу на этом слове сделать свой акцент. Это очень важное слово. Оно подразумевает зрение, наличие зрения. Вы знаете, как бывает у детей? Если хорошее зрение у них есть, то им хочется, чтобы его не было. Может быть, вы помните стихотворение для детей, которое написала Агния Барто под названием «Очки». Ну, помните, да, два брата было, Дима и Сережа. Бедный Дима, он моложе, он завидует Сереже. Ну и затем очередной поворот судьбы. Получается так, что теперь Сереже доктор выписал очки. Ну и, естественно, следом слепнет младший брат. Ничего не видит Дима. Стул берет, садится мимо. И кричит: «Я близорукий, мне к врачу необходимо. Я хочу идти к врачу, я очки носить хочу». «Не волнуйся и не плачь», — говорит больному врач. Надевает он халат, вынимает шоколад. Не успел сказать ни слова. Раздается крик больного: «Шоколада мне не надо, я не вижу шоколада». Доктор смотрит на больного, говорит ему сурово: «Мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки». Друзья, помните это детское стихотворение, вы понимаете, так бывает у детей. А знаете, как бывает у взрослых? Все наоборот. Если нет хорошего зрения, то очень-очень хочется, чтобы оно было. Не правда ли? Друзья, и то же самое абсолютно справедливо, когда мы говорим о духовной сфере. Люди зачастую становятся участниками парадокса слепоты и зрения. Вы помните, однажды Христос после исцеления слепого в присутствии фарисеев произнес следующие слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужто и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Не правда ли парадокс? Некогда физически слепой человек очень ясно видит духовными глазами. В то же самое время физически зрячие люди и претендующие на духовное зрение оказываются духовными слепцами, которые в упор этого не видят. Вам знакома эта проблема? Друзья, вам знакома эта проблема? Вы когда-нибудь слышали в свой адрес слова: «Друг, протри глаза, протри глаза, ты же стоишь на опасном пути, он приведет тебя к неизбежному падению». Вы когда-нибудь слышали предостережение: «Друг, зри в корень, твоя проблема серьезнее, чем кажется. Твой грех – это просто вершок, но у него есть корешок, и он намного глубже. Проблема серьезней, проблема в сердце». Когда-нибудь правда о вас резала вам глаза? Особенно сказанная при всех. О вашем грехе, о вашем сердце, о духовной жизни или о ее отсутствии. Более того, друзья, вы когда-нибудь задумывались над тем, что между физическим зрением и духовным видением есть какая-то связь? Есть какая-то связь. Я хочу, чтобы мы поразмышляли с вами на эту тему. Я хочу, чтобы мы открыли вместе текст Священного Писания, который устремляет наше с вами внимание на Господа. Устремляет наше внимание к нам самим, к нашему зрению, к нашему отношению ко Христу и Его Евангелию. Первое послание Петра. Первое послание Петра, открывайте первую главу. Мы прочитаем с вами всего лишь два стиха и будем размышлять над ним. Первое послание Петра, первая глава, 8-9 стихи. 7 стих заканчивается такими словами: «В явление Иисуса Христа». 8-9 рассказывает нам об Иисусе Христе и о нас. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Вот такие слова. Друзья, этот текст напоминает нам о любви к Иисусу Христу. Этот текст напоминает нам о радости спасения. Когда вы взвешиваете два этих понятия, вы понимаете, что и то, и другое описывает наши с вами отношения с Богом. Отношения с Богом. Друзья, с одной стороны, это настолько привычная тема, настолько простая и банальная. С другой стороны, это настолько больная тема. Больная тема, особенно, когда речь заходит о радости в Господе. А ведь это радость необычная, о которой мы только что прочитали. Слова, которые мы с вами увидели только что, находятся в контексте трудностей. Вы посмотрите на 6 стих, на 7 стих. Вы увидите, с какими трудностями приходится сталкиваться странником в этом мире. О сём радуетесь, или вы уже радуетесь, поскорбев теперь, пишет апостол, от искушений, дальше, испытанная вера ваша. Друзья, это радость необычная. Во всем своем послании апостол Петр подчеркивает одну простую мысль. Христиане – это странники в этом мире. И поскольку они странники и пришельцы в этом мире, они будут казаться странными в этом мире. И, естественно, у них будут возникать проблемы. Посмотрите на первый стих. Вы увидите, что именно так апостол обращается к своим читателям. На 17 стих 1 главы посмотрите. Увидите, что именно такое повеление он им дает. 2 глава 11 стих, 4 глава 12 стих. Вся та же самая идея. Друзья, если подвести итог и сделать очень важный вывод, вот что у нас получится, друзья. Настоящие христиане – это странники в греховном мире. Странники в греховном мире, которые проходят путь спасения с радостью, полагаясь не на видение, а на веру. Полагаясь на веру, а не на видение. Друзья, эта истина неизбежно поднимает некоторые вопросы. Важные вопросы. О нашем с вами хождении, о нашем с вами сердце. И нужно смело признать, что это порой очень и очень сложный вопрос. Но здесь нужно сразу признать, что мы не любим сложных вопросов, не правда ли? Потому что сложные вопросы заставляют нас думать. И здесь нужно признать. Но мы не любим думать. Мы любим порхать по жизни. Мы любим скользить по поверхности жизни. Друзья, но когда мы думаем, мы закладываем основания для наших поступков. Поэтому нам нужно думать. Нам нужно размышлять. Нам необходимо задавать себе порой очень сложные и неприятные вопросы. Друзья, мое искреннее желание, чтобы сегодня, во время этой проповеди, вы сами себе задали огромное количество сложных и неудобных вопросов. Сложных и неудобных вопросов. Чтобы эти вопросы заставили вас думать. И вот первый и самый главный сложный вопрос. Готовы ли вы быть странником в этом мире ради Христа и Евангелия? Друзья, готовы ли вы быть странником в этом мире ради Христа и Евангелия? Пусть в вашем разуме снова и снова звучит этот вопрос. Готов ли я? Готов ли я? Это очень сложный вопрос, потому что жизнь странника и пришельца – это путь следования за Христом, по следам Его, куда бы Он ни повел. Друзья, а что такое путь следования за Христом? Евангелист Марк сообщает в 8 главе, «И подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу или жизнь свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Друзья, очень простое определение. Путь следования за Христом – это путь отвержения, это путь страдания, это путь послушания. Другими словами, это готовность жертвовать ради Христа и Евангелия. Готов ли я? Готов ли я? Это очень важные вопросы. Ведь мы же знаем, что многие оказались не готовыми. Они возлагали свою руку на плуг, а потом озирались назад. Они начинали строить башню, но не заканчивали ее, не вычислив издержек. Они отправлялись в войну с 10 000 против 20 и терпели поражение. Они прибегали к Иисусу, падая на колени, и уходили от Него с печалью. Они надевали на себя лицемерную маску. «У меня все хорошо». Они заполняли свою жизнь имитацией бурной христианской деятельности. Но в итоге они слышали ответ Христа. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Друзья, они не готовы были жить как странники, и они стали жить как этот мир. Они не говорили о себе, как Авраам и другие патриархи, что они странники и пришельцы на земле, но они прекращали свой путь, как Лот. Но ведь вы знаете, что от такой остановки до Содома рукой подать. Друзья, все они были не готовы жертвовать ради Христа и Евангелия. Друзья, снова задайте себе этот сложный вопрос. Готов ли я? Готов ли я? Возвращаясь к первой главе первого послания Петра, к 8-9 стихам, давайте обратим внимание на два утверждения апостола Петра о христианах, странниках в этом мире. Заметьте, он пишет о христианском опыте, он говорит, вы любите, он пишет, вы радуетесь. Но сегодня у нас с вами не будет утверждений. Позвольте мне превратить эти утверждения в вопросы, в сложные вопросы. Чтобы докопаться до истины, а готов ли я быть странником в этом мире? Чтобы найти ответ на этот вопрос для себя, задайте себе два основных сложных вопроса на основании этого текста. Любите ли вы Господа? И радуетесь ли вы о Господе? Давайте поищем ответ на первый сложный вопрос. Любите ли вы Господа, которого не видели? 8 стих, его начало, апостол Петр пишет в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите. Я думаю, что о необходимости любви для странника нет нужды распространяться очень долго. Ибо хуже не придумаешь, если ты долгое время идешь, не зная куда, не зная зачем, чтобы встретить того, кого ты не знаешь и, возможно, даже не любишь. Друзья, но не забудьте, что речь идет о том, о любви к тому человеку, которого вы не видели. И это ведь не правда ли осложняет картину? Мы привыкли к следующей схеме. У нас бывает обычно так. Увидел, увидев, полюбил, потом, скорее всего, потерял, потеряв, заплакал, оценил, увидел, полюбил, потерял, заплакал. Друзья, важно отметить, что, во-первых, в каждое из этих звеньев, из этих четырех звеньев, может подстроиться суррогат, то, чего там быть не должно. А во-вторых, заметьте, в этой схеме очень легко проследить явную зависимость физического зрения и духовной реальности. Друзья, это очень сложные вопросы на самом деле. Кого вы на самом деле любите? На чем основана ваша любовь? Давайте посмотрим внимательнее на этот стих. Поразмышляем над этими словами, зададим себе еще кучу дополнительных сложных вопросов, спровоцируем себя на то, чтобы подумать глубже, больше. Итак, на что вы смотрите? Еще один важный вопрос, сложный вопрос. На что вы смотрите? Друзья, помните, нас интересует ответ на вопрос, готовы ли вы быть странником в этом мире? Ответ на этот маленький, простой, по своей формулировке вопрос, на что вы смотрите, поможет нам найти ответ на более сложный вопрос. А ведь реальность нашего странствования такова, что мы вместе с читателями первого послания и в отличие от самого апостола Петра не видели Господа Иисуса Христа во плоти. Не видев, любите, утверждает апостол. Это наш действительный опыт. Отсутствие зрительного образа Спасителя. Друзья, ну задумайтесь, ведь с этим порой так тяжело смириться. Вы помните вторую заповедь Десятисловия? Она предупреждает, не делай себе никакого изображения. Исход 20 глава 4 стих. Но Израиль, который только что получил эту заповедь, только что вышедший из Египта, тут же изображает Бога, говоря, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Друзья, хочу заметить, что в этом плане современный люд очень мало отличается от древнего Израиля. Нам тоже нужны образы. Нам тоже нужны зрительные образы. Обязательно находится то, что попытается оказаться в поле вашего зрения. Всегда есть конкуренция за то, чтобы привлечь ваше внимание. Всегда есть то, что борется, чтобы захватить наш взор. Друзья, Это очень сложный и неприятный вопрос, я это понимаю. Но я очень хочу, чтобы вы задали их себе. На чем останавливается и на чем задерживается ваш взор? Что наполняет поле вашего зрения? Нужно ясно осознавать, что настойчивые попытки мира заполнить поле вашего физического зрения могут успешно подавить вашу способность видеть духовными глазами. Эта закономерность работает. Друзья, и когда мы об этом думаем, мы приходим с вами к дилемме журавля и синицы. Что лучше, журавль в небесах или синица в руке? Другими словами, что лучше, получить здесь и сейчас то, что ты реально видишь в этом мире, или пройти мимо всего этого, будучи странником, стремясь к тому, которого вы любите, хотя и не видели? Перечитайте 11 главу послания к евреям на досуге, и вы увидите, какой выбор снова и снова делали патриархи. Вы увидите, какой выбор делал Ной, какой выбор сделал Авраам, какой выбор сделал Моисей. Но вот что важно. Не забывайте ни в коем случае, что то, чем вы заполняете поле своего зрения, обязательно повлияет на вашу духовную жизнь. Не зря же, как вы помните, праведник Иов очень внимательно следил за своим взором. Он пишет, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». С глазами, чтобы не помышлять. Вы видите эту логику, друзья? То, что мы видим, заставляет нас думать, заставляет нас размышлять. То, о чем мы размышляем, завоевывает наше сердце, нашу привязанность, нашу любовь. То, что мы любим, заставляет нас поступать соответственно. Автор послания к евреям изображает перед нами странниками тот же самый выбор. Или запинающий нас грех, или Господь Иисус Христос. Он рисует перед нами ту же самую схему. То, что ты смотришь, на то, на что ты смотришь, о том ты и будешь думать. 12 главе, с 1 стиха. «Посему и мы свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса». Помыслите, 3 стих, о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Видите, видение, взирая. Вы видите, размышление, помыслите. И вы видите, поступки, чтобы не изнемочь и не ослабеть. Друзья, задавая себе сложный вопрос, готов ли я быть странником в этом мире? Не забудьте оценить, к чему устремлен ваш взор. Господу Иисусу Христу или к рекламе греха, предоставленной этим миром? Я понимаю, что это неприятные вопросы, но обязательно задайте их себе. На чем или на ком останавливается ваш взгляд, когда вы идете по улице, когда вы оказываетесь в компании людей? Что видят ваши глаза, бороздя просторы интернета? Друзья, какие эпизоды и сцены застревают в вашем разуме после просмотра кинофильмов? Друзья, какие картины мелькают у вас перед глазами, когда вы их закрываете, ложась спать? Друзья, апостол Петр очень ясно осознавал, что для странников и пришельцев в этом мире эти вопросы крайне необходимы. Они неизбежны, поэтому он снова и снова напоминает им о прежних похотях. Посмотрите, 1 глава, 14 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. 2 глава, 12, 11 стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 4 глава, 3 стих. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь различным грехам. Заметьте, апостол Петр представляет нам совсем другой выбор, рисует нам альтернативу. Пусть Христос ясно изобразится перед вашими глазами. Нет, не физическими глазами, но глазами веры, которого, не видев, любите. Ибо Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 2 глава, 21 стих. Взирая на начальника и свершителя веры Иисуса. Друзья, то, на что вы смотрите физическим взором или духовным, непременно повлияет на то, что вы любите. Задайте себе еще один сложный вопрос. Еще один дополнительный сложный вопрос. Что или кого вы любите? Что вы любите? Заметьте, этот вопрос тоже поможет вам разобраться, готовы ли вы быть странником в этом мире. Заметьте, апостол Петр описывает не что иное, как общий для всех христиан опыт, которого, не видев, любите. А как же еще? А как же можно следовать за Христом, Его не любя? Это само собой разумеется, это естественно. Но задумайтесь, как все-таки глубоко то, о чем он пишет, которого, не видев, любите. Христианство без любви ко Христу невозможно. Это звучит так просто и банально, не правда ли? Так просто и банально. Пока мы вдруг не осознаем, насколько сильно выхолостилось в нашем сознании понятие «любовь». Друзья, мы говорим, мы любим, а имеем в виду, нам нравится, не правда ли? А то, что нам обычно нравится, обычно нас ни к чему не обязывает, не так ли? Поэтому мы и говорим, мы любим чипсы, мы любим картошку фри, мы любим кока-колу, мы любим гулять, мы любим петь, мы любим общаться, мы любим что угодно. Друзья, христианство без любви ко Христу невозможно. Но только отметьте здесь очень важный аспект. Эта любовь должна иметь библейское определение. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. Друзья, наша любовь ко Христу должна выражаться в жертвенной посвященности Господу. Наша любовь ко Христу должна включать в себя личные, искренние, живые и постоянные отношения с Богом, которые должны вести нас к послушанию. Вы помните слова Иисуса Христа? «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Друзья, теперь притормозите на мгновение. Притормозите, чтобы задать себе несколько сложных и неприятных вопросов. Что вы на самом деле любите? Чем и ради чего вы готовы пожертвовать? К чему в действительности прилипает ваше сердце? Может быть, к тому, что видят ваши глаза? Что является объектом вашего созерцания, объектом вашей любви? Господь или мир? Апостол Иоанн ставит нас именно перед таким выбором. Вы помните? «Не любите мира, — пишет он, — ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Вы знаете, бывает такая реклама, которая задевает за живое. Не правда ли? Вот у меня одна такая яркая, цветастая картинка на билборде очень сильно зацепила. Там было написано, друзья, большими буквами: «Убей время ярко». Убей время ярко. Задумайтесь об этом. Не правда ли интересное утверждение? Бог говорит: дорожите временем. Мир говорит: убей время ярко. Вы видите, насколько несовместимы две философии, насколько они противоречат друг другу. Бог говорит, Христос говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. А мир проповедует: я твой Бог, люби меня, наполни свое сердце моими радостями. Друзья, кого же вы на самом деле любите? Иисуса Христа, которого не видели, или мир, который разливает свои яркие краски перед вашими глазами? Посмотрите внимательно на 8 стих, на 9 стих, и убедитесь, что апостол Петр в самый центр этих стихов помещает никого иного, и ничто иное, но только Господа Иисуса Христа. Он должен быть объектом нашей любви. Он должен быть объектом нашей веры. Он должен быть объектом нашей радости. Друзья, все это живые и неподдельные отношения с Господом. Живые и неподдельные отношения с Богом. Друзья, вы готовы к еще одному сложному вопросу? На удивление мое, удивление, молодежь очень часто его задает. А что же такое отношение с Богом? А что же такое отношение с Богом? При этом, заметьте, когда молодежь задает этот вопрос, очень даже заметно, легко понять, что она ожидает услышать нечто большее, чем просто. Отношение с Богом – это молитвенное преклонение перед Богом, это размышление над Божьим Словом, это желание внимать Божьей истине, это поклонение Богу через смирение, это послушание Божьей воле. Нет, она ожидает услышать нечто большее, она желает услышать о секретном ингредиенте, о чем-то таком, особом, о такой таинственной красной кнопке, на которую нужно нажать, и бах! В одно мгновение отношения с Богом расцвели, запестрели, стали простыми и доступными и принесли сразу же в одно мгновение много-много радости. Причем сразу же, без каких-либо стараний. Друзья, я вынужден вас огорчить. Секретного ингредиента не существует. Секретного ингредиента не существует. Вместо него Бог задумал то, что нам не очень нравится. Бог задумал ежедневную борьбу и старания. Бог задумал ежедневное напряжение своего разума, чтобы сознательно устремлять взор на Христа, на Голгофу, на Христа распятого и воскресшего, на евангельскую весть. Друзья, жизнь странника в этом мире – это жизнь жертвенной посвященности Христу. Это лишение ради Христа и Евангелия. Это каждодневная борьба с плотью ради Христа и Евангелия. И это не просто. И это не одномоментное нажатие на кнопку. Друзья, имеете ли вы живые отношения с Господом? Любите ли вы Господа, которого не видели? Друзья, вы осознаете, насколько сложен на самом деле этот вопрос? Более того, друзья, вы осознаете, что этот вопрос провокационный? Любите ли вы Господа всем сердцем своим, всем разумением своим, всеми силами своими? Друзья, если вы ответите «да», вы сразу сами себя поставите в один ряд с богатым юношей, который однажды прибежал ко Христу. Вы поставите себя в один ряд со старшим братом из притчи о блудном сыне. И ваш ответ обязательно прозвучит гордо и самоуверенно. Он прозвучит так, как никто из библейских героев никогда не осмеливался сказать. Вы знаете, в нашей жизни нередко случаются такие события или разговоры, которые мы не хотим забывать. Вот и однажды я дал себе обещание, что буду помнить эти слова, покуда жив. Несколько лет назад я разговаривал с одним человеком. Он то на тот момент собирался стать служителем. Он готовился к тому, чтобы стать служителем. А спустя какое-то время, небольшое время, он вернулся к прежней жизни, которая была связана с алкоголем, наркотиками. И когда мы обсуждали с ним его неуверенность в Божьем Слове, его сомнения в богодухновенности и непогрешимости Священного Писания, он произнес роковые слова, которые я запомнил навсегда. Он сказал: «Но с Богом-то у меня все нормально! Но с Богом-то у меня все нормально!» Друзья, если только мы осознаем, кто есть Бог, с нашей стороны у нас никогда не будет все нормально с Богом. Пока хоть один единственный грех вклинивается в наши отношения с Богом, у нас не будет все нормально. Пока хотя бы хоть один грех вообще существует в нашей жизни, пока хотя бы хоть сколько-то существует борьба с нашей плотью, пока наш взор устремлен на что-то еще, кроме Христа, пока это так, мы не имеем права говорить с нашей стороны, что у нас все в порядке с Богом. Да, конечно, вы можете быть оправданы в глазах Бога, но это не потому, что вы любите Господа. Друзья, ну так любите ли вы Господа? Если вы понимаете, что речь идет о святом Боге и о вас, грешных, ища ответ на этот вопрос, вы обязательно должны поспешить ко кресту Христа распятого. Вы обязательно должны поспешить к Богу благодати и милости. Вы должны поспешить туда, к тому, который прощает и оправдывает вопреки вашей жалкой любви к Господу. Не из-за нее, а вопреки ее качеству. Друзья, если вы видите грех в вашей жизни, то вы никогда не скажете: «У меня все нормально с Богом». Вместо этого вы побежите к милосердному Богу со словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Друзья, задайте себе этот сложный и провокационный вопрос: любите ли вы Господа? И пусть Он спровоцирует вас, пусть Он спровоцирует вас устремить свой взор на Христа распятого и бежать к Богу благодати и милости. Друзья, если вы любите Господа, которого не видели, пожалуй, вы сможете смело ответить: «Я готов быть странником в этом мире». Так готов ли я? Готов ли я? Но лучше не торопитесь произносить правильный ответ, который может в действительности не выражать реальность вашего состояния, состояния вашего сердца. Лучше задайте себе еще один сложный вопрос, очень сложный вопрос. На вторую половину 8 стиха и 9 стих мы посмотрим и зададим себе этот вопрос. Радуетесь ли вы о Господе, которого не видите? Радуетесь ли вы о Господе, которого не видите? Посмотрите, 8 стих, вторая половина. Апостол Павел продолжает говорить о жизни странников. «И которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, наконец достигая верою вашей спасения душ». Друзья, очевидно, что эта радость – это необходимый элемент нашего странствования. А как еще дойти до цели, если на пути вам встречается огромное количество трудностей и испытаний? Без этой радости не обойтись. Вы помните Джон Буньян, его известнейшую книгу «Путешествие пилигрима». Вы помните всякие испытания, которые встречались на пути у христианина. И вы знаете, что ему пришлось столкнуться однажды с замком сомнения, с великаном отчаяния. В каждому из нас в жизни приходится сталкиваться со многими испытаниями и трудностями. Нам этот путь не совершить без радости. Друзья, но вот закономерность. Мы радуемся тому, что мы любим. Мы радуемся тому, что мы любим. Если мы любим Господа, мы будем радоваться о Нем, даже если Его не видим. Потому что наша радость должна быть основана на живых отношениях с невидимым. С невидимым. Друзья, это глубинная радость. Это неубиваемая радость, которая способна выжить, несмотря на внешние обстоятельства, на внешние трудности. А поверьте, у читателей первого послания Петра их было немало, как и в нашей жизни их будет немало. Друзья, апостол Павел, заметьте, сознательно рисует контраст. Контраст нынешних страданий, посмотрите на 6 стих, нынешние страдания и радость. Друзья, тоже нынешняя радость. Да, эта радость, она касается будущей награды в 6 стихе, но она и касается наших настоящих, текущих отношений, 8 стих. Это радость спасения, это радость освящения на пути странствования. Друзья, однако и здесь есть проблема. И проблема эта заключается в том, что в мире есть немало конкурентов, претендующих на нашу радость. Друзья, это побуждает нас задать себе еще несколько неприятных вопросов. Задайте себе еще 3 дополнительных сложных вопроса. Они очень простые по своим формулировкам. Друзья, во-первых, на что вы полагаетесь? На что вы полагаетесь? И которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь. Друзья, этими словами апостол Петр дает нам повод задуматься и побуждает нас проверить свое личное доверие Богу, свою веру в Него. Друзья, и поверьте, без адекватного ответа на этот вопрос мы не получим адекватного ответа на вопрос, готов ли я быть странником в этом мире. Просто не найти такого ответа. Друзья, видите ли в этом тексте контраст? Сейчас, не видя, но веруя. Это странствование, которое полагается не на видение, но на веру. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам именно такую картину христианской жизни рисует. Когда мы смотрим не на видимое, пишет он, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо мы ходим верою, а не видением. Обратите внимание, какую картину рисует апостол Павел в наших стихах. Заметьте, апостол Петр точнее. Заметьте, в прошлом, 8 стих, в прошлом вы его не видели, но любите. В настоящем вы его все еще не видите, но веруете и радуетесь. Но 7 стих, его концовка дает нам надежду. В будущем случится его явление, и вы его точно увидите. Вы его увидите. Друзья, таким образом, наше нынешнее странствование – это упование, это доверие, это взор веры. Но не все так уж просто, как кажется на первый взгляд, друзья. В мире есть немало вещей, которые пытаются сокрыть Христа от нашего духовного взора. Друзья, пожалуйста, воспользуйтесь этой, возможно, нечастой ситуацией, когда вас побуждают задать себе сложные и неприятные вопросы. Спросите себя, на что вы полагаетесь, ходя в этом мире? Что заслоняет вам собой образ Христа распятого, в который вы призваны преображаться? Чему вы в действительности радуетесь? А ведь перед нами снова дилемма журавля и синицы. И снова выбор между радостью о Господе и радостями-гадостями этого мира. Друзья, готовы ли вы, как Моисей, как бы видя невидимого, быть твердыми в своем уповании и противостать напору искушений? Или же вы готовы дать слабину и встать на протоптанную миллионами дорожку, на накатанную тысячелетиями рельсы, а именно, будете ли вы поглощены земными интересами? Будете ли вы увлечены материальными благами? Будете ли вы поражены прежними похотями, плотскими похотями? Погонитесь ли вы за сокровищем только здесь, на земле? Друзья, ну поверьте, это вам нисколько не поможет в вашем странствовании на земле. Это разовьет вас куриную слепоту. Разовьет вас куриную слепоту. Тогда в темные и трудные моменты жизни вы будете как слуга Елисея. А о нем мы читаем. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Друзья, поверьте, даже в темные времена вам поможет радость о Господе. Глубинное счастье, которое присуще христианам. Потому что, как сам Господь говорил Фоме, блаженны не видевшие и уверовавшие. Не видеть, но верить. И при этом радоваться. Друзья, это сила посвященности Господу. Это сила посвященности Господу. Это подлинное упование на Него. Хотя это и непросто. Друзья, вы готовы к еще одному сложному вопросу? Этот вопрос тоже очень часто интересует молодежь, поверьте. Где взять эту радость? Где взять эту радость? Как ее обрести? Друзья, мне снова придется вас огорчить. Мне придется вас огорчить, потому что легкого пути ее обретения просто не существует. Друзья, радость о Господе не бывает без жертвы. Запомните. Радость о Господе не бывает без жертвы. Друзья, пожалуйста, забудьте об этой радости, если вы не готовы проснуться пораньше. Если вы не готовы сползти со своей кровати, чтобы посвятить время молитвы. Друзья, не удивляйтесь, что этой радости в вашей жизни, в христианской жизни, нету. Если вы не готовы размышлять, если вы не готовы корпеть, если вы не готовы прилагать усилия, изучая Божие Слово. Даже не надейтесь, друзья, если вы не готовы бороться с плотью, если вы не готовы давить свой эгоизм, если вы не готовы наступать на горло своей лени. Друзья, забудьте об этой радости, если вы не готовы чем-то жертвовать. что-то отрывать от себя, преодолевать трудности ради Христа и Евангелия. Друзья, радость бывает тогда, когда вы, как странник, идете, невзирая на трудности, но уповая на благодать и милость невидимого, и с Его помощью преодолевая искушения и испытания. Друзья, прежде всего мы черпаем с вами радость в уповании на Бога, но нам нужен еще один сложный вопрос. Я хочу спросить вас, как вы радуетесь? Простой вопрос, простая формулировка. Как вы радуетесь? Вместе с апостолом Петром мы должны оценить характер нашей радости. Он пишет: «Радуйтесь радостью неизреченную и преславную». И ответ на этот вопрос тоже помогает нам понять, готов ли я быть странником, готов ли я. Друзья, радуйтесь радостью. Не правда ли звучит, как масло масляное? И вы тут же понимаете, автор хочет сделать акцент, он хочет подчеркнуть характер этой радости. Она действительно необычная. И не только потому, что она торжествует даже во времена огненных испытаний, о которых он пишет в предыдущих стихах. Но апостол Петр приводит еще две дополнительные характеристики, подчеркивающие необычный характер этой радости. Во-первых, она неизреченная. Ее невозможно выразить словами. Просто-напросто из-за того, что человеческий язык ограничен. Заметьте, почему это так? Это ее глубина. Во-вторых, она названа здесь преславной. То есть она исполнена осознанием славы небесного происхождения. Друзья, это радость от осознания присутствия Бога даже посреди испытаний. Заметьте, снова, это глубина радости. Это глубинная радость. Друзья, я вам уже пообещал, я не отстану от вас со своими сложными вопросами. Какими бы неприятными они вам ни казались, друзья, какой радостью вы обладаете? Насколько она глубока? Друзья, ведь перед нами снова тот же самый выбор. Господь или чувственный мир? Глубокая радость о Господе или поверхностная радость чувственных удовольствий? Я уверен, что с одной стороны вы не понаслышке знаете, что такое поверхностная радость. Восторг, возбуждение, эмоции. Кто этого не переживал? Такая радость похожа на радость ребенка, не правда ли? Который получил новую игрушку. А дальше все примерно по такому сценарию движется. Первые полчаса приблизительно, да, он носится с ней, как самой главной драгоценностью в жизни. Он носится с ней повсюду, а через полчаса забывает о ней. Забывает. Друзья, таковы временные земные наслаждения. Вместо радости о Господе и, возможно, вместо вечной радости. Друзья, вы осознаете, насколько мелочный, дешевый этот размен? Насколько он мелочный и дешевый? С другой стороны, на другой чаше весов, глубинная радость, основанная на личном осознании Божьего присутствия. Да, временные земные жертвы. Да, мы должны быть к этому готовы, но глубокая, вечная радость. С чем ее сравнить, друзья? С чем ее сравнить? Она неизреченная. Это сердце, наполненное любовью, преданностью, посвященностью Господу. Но с чем ее можно сравнить? Нужно что-то необычное, чтобы ее сравнить с чем-то. Я думаю, знаете, эта радость похожа на переживания на похоронах. Попробуйте заглянуть в сердце известного служителя Божьего Джорджа Мюллера, когда он проповедовал на похоронах своей жены. Он проповедовал на текст «Благ и благодетелен ты» в Псалом 118, 68 стих. План его проповеди был таков. «Господь был благ и благодетелен, во-первых, дав ее мне, во-вторых, надолго оставив ее со мной, в-третьих, взяв ее у меня». Друзья, вы чувствуете глубину его отношений с Богом? Вы чувствуете глубокую преданность Господу в его словах? Друзья, вы чувствуете неизреченную и преславную радость в сердце этого человека Божьего? Друзья, но не останавливайтесь на этом. Неприятный вопрос. Друзья, а есть ли такая радость у вас? Смогли бы вы произнести такие слова? Смогли бы вы проповедовать об этом другим людям? Признаюсь честно, я попробовал. Через неделю после похорон мамы была возможность произнести проповедь на других похоронах. И я не смог. И я просто не смог. Друзья, готовы ли вы быть странником в этом мире? Последний шажок, последний неприятный вопрос, сложный вопрос, связанный с радостью. Друзья, к чему вы стремитесь? К чему вы стремитесь? Именно этот вопрос приходит на ум, когда читаешь 9 стих. Радуйтесь, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Наши стремления и цели, друзья, они всегда свидетельствуют о многом. Они помогут ответить на вопрос, готов ли я, готов ли я. Всякое странствование, оно должно иметь цель. И апостол Петр честно и просто указывает нам ее, ибо наша жизнь не должна быть ни бесцельной, ни пустой. Друзья, апостол Петр, начинает с веры, заметьте, обретая буквально конца веры, цели, которая стоит перед верой. Мы не видим, но верим. Мы знаем, что будет итог. Какой? Апостол продолжает. Спасение душ. Цель нашей веры, стремление всей нашей веры – достичь окончательного спасения. Вот он финал, когда мы войдем в присутствие Господа. Друзья, особенность нашего странствования такова, что оно имеет неприземленные цели. Цели, связанные с вечным спасением. Друзья, сложный вопрос, неприятный вопрос. Имеет ли ваша жизнь свою цель? Если да, то какую? Чему же вы в действительности стремитесь? Что в реальности приносит вам радость? Варианты? Они все те же, друзья. Господь или мир? Вечное спасение или временные радости? И тут, как всегда, не без проблем, не правда ли? С одной стороны, это проблема нашей близорукости. Проблема нашей близорукости. Заметьте, нас очень часто интересуют лишь приземленные цели, лишь ближайшие цели, материальные цели. Нам зачем-то все больше и больше нужно земных ценностей. Мы становимся похожи зачастую на мужика из армянской сказки. Помните, он принес овчинку к портному и сказал: «Слушай, друг, ты не можешь мне шапку сделать?» «Могу». «Слушай, а можешь две?» «Без проблем». «А три?» «Пожалуйста». «Четыре, пять, шесть, семь?» «Да, пожалуйста, сколько угодно». Мужик думал, что он наживется таким образом, да? В результате этой работы, ему портной приносит, овчинка же была та же, да? Семь колпачков, да, таких маленьких. Друзья, заметьте, мы похожи на этого мужика. Мы зачастую даже не замечаем, как мельчают наши ценности. Мы даже не замечаем, как мы близоруки. Как мы порой близоруки. Друзья, видимо, зависть процветающим в этом мире людям, и давление общества настолько сильно, что оно способно заслонить от нас приоритет веры, приоритет святости, приоритет вечного спасения. Заметьте, именно так странники переходят к оседовому образу жизни. Именно так они вообще забывают, куда они идут, куда они направляют свой путь. Друзья, посмотрите на Моисея. Автор послания к евреям пишет: «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел пострадать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Друзья, это Моисей. А как вы? А как вы? Заметьте, есть и вторая проблема. С другой стороны, мы зачастую позиционируем себя так, что духовные сокровища нам вроде бы ни к чему. Духовные сокровища нам больше не нужны. А зачем? А зачем они нам? У нас по официальной версии все хорошо, все замечательно. Зачем нам столько Библии?
Зачем нам столько молитвы? Что такое пост, мы вообще уже забыли. Друзья, зачем нам жизнь странника, вечно стремящегося куда-то, к вечным ценностям, идущего вопреки? Друзья, перечитайте следующий смысловой отрывок после наших стихов из послания апостола Петра. Просто оцените вместе с апостолом Петром ваше упование, 13 стих, вашу святость, стихи с 14 по 16, ваш страх перед Богом, 17 стиха, вашу послушную любовь, с 21 стиха, вашу жажду по Божьему Слову, в начале 2 главы. Друзья, может быть, вы стали как лаодикийцы. Помните диагноз Христа? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Прислушайтесь к совету Христа. Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, чтобы видеть. Друзья, это действительно очень сложный вопрос. Радуетесь ли вы о Господе? Ведь чтобы найти ответ на него, нужно залезть очень глубоко. Нужно залезть в самое сердце. А что вы там найдете? А вдруг так случится, что там этой радости нету? А что, если вдруг случится, что этой радости там очень и очень мало? Друзья, дай Бог, чтобы, ища ответ на этот вопрос, вы остались неудовлетворены положением дел, текущих положением дел. Друзья, дай Бог, чтобы вы, осознав это, поспешили к Богу благодати и милости. Чтобы вы поспешили ко кресту Христа распятого и воскресшего. И спешили бы туда каждый день. И не видели бы себе жизни иначе. Не мыслили бы, как вы можете прожить жизнь иначе. Друзья, готовы ли вы быть странником в этом мире? Готов ли я? Готов ли я? Это сложные вопросы, неприятные вопросы. Пространствование, про любовь, про радость. Готов ли я быть странником в этом мире? Стал ли мир чужим для меня? Люблю ли я Господа, которого не видел? Радуюсь ли я о Господе, которого не вижу? Я вот думаю, как бы я отреагировал, если бы меня в течение почти часа грузили бы такими вопросами? Ну, во-первых, я бы точно назвал эту проповедь самой тяжелой и нудной. Но что еще? Я вот размышляю и думаю. Один вариант – это я бы отмахнулся бы от этих вопросов, просто бы отмахнулся от них и все. Но тогда возникает вопрос, который будет меня мучить долго и упорно. А зачем я вообще приехал тогда на конференцию? Тогда у меня есть другой вариант. Тогда я, может быть, успокоил бы себя, не вникая в глубину этих вопросов, просто сказав, что у меня все хорошо. И знаете, когда я думал, я понял, что это на самом деле самый простой вариант. Самый простой вариант. Друзья, пожалуйста, умоляю вас, не поступайте так. Не поступайте так, ни за что не успокаивайтесь. Пусть эти вопросы сверлят ваш мозг. Пусть они стоят перед вашими глазами. Пусть эти вопросы сегодня не дадут вам заснуть нормально. Пусть эти вопросы придут к вам на память, когда вы пойдете на обед, возьмете кусок хлеба. Я желаю вам приятного аппетита. Но когда вы засунете кусок себе в рот, пусть прежде чем вы его проглотите, вы подумаете не о пище тленной, а о пище нетленной. И вы прежде сформулируете себе ответ на эти вопросы. Друзья, пусть эти вопросы вызовут у вас неудовлетворенность. Надеюсь, святую неудовлетворенность. Бежать ближе к Богу. Бежать туда активнее, стремительнее, чтобы получить благодать и милость, без которой вам не прожить, вам не пройти этот путь странствования успешно. Друзья, вы помните, что на кону стоит ваше следование за Христом, ваша жизнь ради Евангелия. А ведь вы выбираете между глубокой радостью, основанной на ваших отношениях с Богом, которая стоит выше всякой борьбы и всяких трудностей, и самоправедным игнором, без Христа и благодати. Друзья, пусть эти сложные вопросы побудят вас искать ответ, побудят вас молиться, побудят вас переоценить свою жизнь, побудят вас искать совет служителей, побудят вас прийти ко Христу схватиться за крест и не уходить оттуда. Друзья, пусть этот вопрос сверлит ваш разум. Готов ли я? Готов ли я? Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Давайте помолимся. Господь, к Тебе мы взываем, осознавая, что у нас порой нет удовлетворительных ответов на эти вопросы. Мы, может быть, и хотели бы любить Тебя всей душой, всем разумом, всеми своими силами, но не находим в себе такой силы. Господь, изобрази сегодня Христа очень ясно перед нашими глазами. Возбуди в нас жажду по Твоему Слову, чтоб нам прибежать к Тебе, к Твоей милости и благодати, увидеть спасающую руку нашего Господа, почувствовать ее прикосновение. Господь, направь вектор нашей жизни к Тебе, к ценностям вечным, которые имеют смысл пред Тобой. Господь, мы очень нуждаемся в Твоей силе в этом процессе. Господь, моя личная молитва Тебе, чтобы Ты не оставил эти вопросы неотвеченными для тех людей, которые стоят здесь, слушают, думают. Благослови, Господь, обрести то вечное спасение и радость о Господе, которая могла бы сопровождать через любой темный период в жизни. Тебе да будет слава, наш Господь, за Твой крест и за Твое воскресение. Аминь.